Представьте себе такую ситуацию. У пациента пульс, скажем, 35 ударов в минуту.
Критическая цифра.
Абсолютно. Его органы буквально задыхаются от нехватки кислорода. И вот вы подходите к нему со спасительным катетером, а он в панике просто вырывает провода, потому что до ужаса, до дрожи боится медицинских процедур.
Ага. И это меняет вообще все?
Именно. Что убьет его быстрее, гипоксия или его собственный страх? Добро пожаловать на The Debates. Сегодня мы погружаемся в настоящую клиническую серую зону. Мы обсуждаем тактику ведения пациентов с симптомной синусовой брадикардией.
Знаете, по бумажкам, по протоколу все кажется довольно линейным. То есть частота сердечных сокращений падает, мы вмешиваемся. Но когда в уравнение добавляется тяжелая фобия, боязнь инвазивных вмешательств, вся эта линейность просто исчезает.
Да. И мы остаемся один на один с человеком, для которого наше так называемое спасение выглядит как настоящая экзекуция. И здесь возникает фундаментальный конфликт наших стратегий. Что выбрать?
Верно. Это главный вопрос.
Спасать миокард немедленным инвазивным вмешательством, игнорируя панику больного, или балансировать на грани, опираясь на консервативную медикаментозную поддержку и ваш непрерывный мониторинг у постели. Я представлю позицию врача-кардиолога.
А я выступлю с позиции медбрата интенсивной терапии, который, собственно, и находится у постели этого пациента 24/7.
Отлично. Тогда я начну со своей позиции. Слушайте, гемодинамика — это в конечном счете строгая физика. Она не терпит компромиссов. Когда синатриальный узел, наш естественный водитель ритма, дает сбой и частота падает значительно ниже 60, сердечный выброс просто рушится.
Угу. Это механика.
Да, механика. А за ним неумолимо летит вниз давление коронарной перфузии. Если у пациента появляются признаки нестабильности, гипотензия, боль за грудиной, мы обязаны действовать на опережение. Защита миокарда требует установки трансвенозного кардиостимулятора.
Даже если пациент в ужасе?
Особенно тогда. Оттягивать этот момент из-за какого-то психологического дискомфорта значит своими руками вести пациента к структурным повреждениям сердечной мышцы или вообще к кардиогенному шоку. Я убеждена, что страх пациента просто не должен диктовать физиологию.
Но смотрите, в том-то и дело, что страх — это и есть физиология. Мы же не можем рассматривать гемодинамику в вакууме, верно? Физиология неотделима от психологии. Мы лечим не изолированный мышечный насос, а живого дышащего человека.
Который может умереть без адекватного ритма.
Да, но картина брадикардии всегда динамична. Форсирование катетеризации центральной вены у пациента с тяжелой фобией провоцирует колоссальный выброс катехоламинов. Этот стресс окончательно обрушит ту самую гемодинамику, которую вы так отчаянно пытаетесь спасти.
Вы преувеличиваете эффект стресса.
Вовсе нет. Непрерывный мониторинг тканевой перфузии, медикаменты и поиск устранимых причин дают нам реальное окно возможностей. Я убежден, что мы можем стабилизировать больного, но не подвергая его травмирующим операциям прямо с порога.
Ок. Давайте разберем это ваше окно возможностей. Вы упомянули тканевую перфузию, да? И тут крайне важно понимать парадокс синусовой брадикардии. Да, когда сердце бьется медленно, увеличивается время диастолы.
Желудочки дольше расслабляются, да?
Верно. Кажется, что времени для кровоснабжения самого миокарда становится больше. Но из-за падения сердечного выброса критически снижается само давление в системе. Это, знаете, это как оставить садовый шланг открытым подольше.
Интересное сравнение. Ну-ка.
Если давление воды еле живое, вода просто никогда не дойдет до дальних грядок. Периферия страдает. И в первую очередь клетки миокарда начинают голодать.
Слушайте, этот ваш шланг — это неживая ткань. Ваша логика предполагает, что потребность миокарда в кислороде остается неизменной. Но ведь это совершенно не так.
Как-то не так. Ишемия есть ишемия.
Подождите. При брадикардии сердце выполняет значительно меньше механической работы в минуту. Соответственно, резко падает потребность самих кардиомиоцитов в кислороде. Возникает физиологический буфер. Да, перфузия снижена, но и спрос на нее минимален.
Но это очень хрупкий баланс.
Мы видим это у постели больного каждый день. Оценивая капиллярное наполнение, проверяя уровень сознания, мы получаем реальную картину кровоснабжения мозга и тканей. Понимаете, здесь и сейчас мы не опираемся только на сухие цифры с монитора.
Уровень сознания И капиллярное наполнение – это, конечно, прекрасно. Это ваша работа как медбрата. Но пока вы ждете, когда у пациента посинеют пальцы или спутается речь, его миокард уже может находиться в состоянии так называемой тихой ишемии.
Мы не ждем, пока они посинеют.
Дайте я закончу. Капиллярное наполнение на ногтевой фаланге никак не скажет вам, что прямо сейчас, в эту секунду, происходит в левой коронарной артерии. Организм централизует кровообращение, он отключает периферию, чтобы спасти мозг. Вы стоите и видите компенсацию, а не реальную стабильность сердечной мышцы.
Практически мгновенно, я вас уверяю. Спутанность, тревожность, даже внезапная зевота – это прямые, очень ранние сигналы. Мы же не сидим сложа руки в ожидании полного коллапса.
Вы пытаетесь поймать симптомы, которые уже являются следствием повреждения.
Мы стоим рядом и постоянно сканируем эти признаки, и это дает нам драгоценное время найти истинную причину брадикардии. А вдруг это глубокая гипокалиемия, или пациент случайно принял двойную дозу бета-блокаторов?
И что? Это не меняет сути. Сердце стоит.
Это меняет все. Устранив этот фактор, мы полностью избавляем человека от хирургического вмешательства, которого он до смерти боится. Мы лечим причину, а не просто ставим железку в грудь.
Беда в том, что те же бета-блокаторы могут выводиться из организма сутками. Вы планируете стоять у постели больного 48 часов, просто надеясь, что его коронарные артерии выдержат пульс 35.
Мы не просто надеемся, мы поддерживаем его.
Именно поэтому протокол требует жесткого вмешательства. Да, мы начинаем с фармакологии, но препараты — это лишь временный мост. И, скажем прямо, весьма шаткий.
Шаткий, согласен, но часто его вполне достаточно. Внутривенный атропин блокирует парасимпатическую нервную систему. Мы буквально отключаем тормоз, позволяя частоте сердечных сокращений возрасти. А если этого мало, мы подключаем инфузию допамина или адреналина.
Адреналин при брадикардии.
Да. Это мощная поддержка, которая вообще не требует проникновения в центральные сосуды. Никаких разрезов, никаких проводов внутри сердца.
Вы забываете о механике этих препаратов. Давайте по порядку. Атропин вообще не сработает, если проблема кроется ниже атриовентрикулярного узла. Например, если блок в пучке ГИСа, вы хоть ведро атропина влейте, эффекта ноль.
Это частный случай, но да, бывает.
А что касается инфузии адреналина? Слушайте, вы только что так красиво рассуждали о законе спроса и предложения в миокарде. Адреналин подстегивает миокард, заставляет его сокращаться сильнее.
Да, чтобы поднять давление.
Но при этом вы критически увеличиваете потребность сердца в кислороде в условиях, когда адекватной перфузии все еще нет. Вы заставляете изможденную лошадь бежать быстрее под ударами хлыста. Это прямой путь к инфаркту.
Ну, это преувеличение. Адреналин дозируется микрограммами и титруется строго по эффекту. Мы не загоняем лошадь, мы даем ей точечный, очень аккуратный стимул. Медсестры интенсивной терапии обучены контролировать это поминутно.
И если этот ваш точечный стимул не работает, или, хуже того, вызывает злокачественную аритмию из-за ишемии, протокол в этом случае однозначен. Если медикаменты не справляются, следующий шаг – трансвенозная стимуляция, введение катетера в правый желудочек.
Опять вы за свое инвазивное вмешательство.
Потому что искусственное затягивание этого этапа из-за, жалости к пациенту подвергает его смертельному риску. Вы ждете до последнего, и в итоге электрод все равно придется ставить. Но знаете, как это будет? Уже в условиях реанимационного хаоса на фоне разворачивающегося кардиогенного шока.
Вы снова перешагиваете через важнейший этап протокола. Вы забыли про временную черезкожную кардиостимуляцию. Если препараты не справляются, мы можем наклеить специальные пластины на грудную клетку и спину больного и подавать электрические импульсы снаружи.
Ох, черезкожная стимуляция.
Да, это абсолютно неинвазивно. Никаких проколов вен на шее, никаких катетеров внутри сердца. Для напуганного пациента это идеальный компромисс, чтобы переждать выведение токсинов.
Идеальный компромисс. Да ладно вам, давайте будем честными с нашими слушателями и назовем вещи своими именами. Черезкожная стимуляция – это нанесение ударов электрическим током напряжением в десятки миллиампер прямо через грудную клетку.
Это медицинская процедура, она спасает жизнь.
Чтобы импульс с кожи достиг миокарда, он должен пробить эпидермис, толстый слой жировой клетчатки и массивные грудные мышцы. Вы знаете, как это выглядит. Это вызывает жесточайшие болезненные непроизвольные сокращения всей скелетной мускулатуры при каждом ударе сердца. Это пытка для пациентов сознания.
Разумеется, это болезненно, я этого не отрицаю, но никто в здравом уме не проводит эту процедуру без седации и анальгезии. Пациент получает адекватное обезболивание и мощные успокоительные препараты. Он спит.
Ага. И вот мы мгновенно попадаем в порочный круг. Вы боретесь с гипотензией, вызванной брадикардией, так?
Верно.
Мощно снижают системное сосудистое сопротивление. Давление, которое мы пытались спасти, рушится окончательно.
Мы можем поддерживать давление вазопрессорами.
И это еще не все. У пациентов с избыточной массой тела или выраженной эмфиземой через кожную стимуляцию часто вообще не пробивает ткани. Аппарат бьет током, мышцы дергаются, пациент страдает, а сердце на ЭКГ молчит. Трансвенозный электрод полностью лишен этих недостатков. Он контактирует напрямую с эндокардом. Мы получаем предсказуемую железобетонную стабильность ритма.
Но эта ваша железобетонная аппаратная стабильность достается слишком высокой ценой. Ценой запуска абсолютного биохимического хаоса в организме больного с фобией.
Какого еще хаоса? Это рутинная процедура.
Для вас рутинная. А представьте реальную картину у постели. Вы принимаете решение ставить центральный венозный катетер. Начинается подготовка. Пациенту накидывают на лицо стерильную простыню, и он просто задыхается от клаустрофобии. Он слышит звон металлических инструментов, щелчки шприцов.
Мы используем местную анестезию.
Он чувствует давление в области яремной вены на шее. У него начинается полномасштабная паническая атака. Вы просто не представляете уровень ужаса.
Опытный врач должен уметь успокоить больного. Мы разговариваем с ними.
Слова не останавливают выброс катехоламинов, понимаете? Во время паники надпочечники выбрасывают в кровь огромное, просто токсичное количество адреналина и норадреналина. Периферические сосуды резко спазмируются из-за активации альфа-рецепторов. Сопротивление, против которого должно качать больное сердце, взлетает до небес.
Я знаю физиологию стресса.
Тогда вы должны понимать, что при этом бета-рецепторы в самом сердце требуют увеличить пульс, чтобы справиться с этим сопротивлением. Но синоатриальный узел сломан, он не может ответить адекватным учащением. В итоге потребность миокарда в кислороде превышает все мыслимые пределы, а перфузия остается нулевой.
Это временный скачок.
Вы своими агрессивными действиями, своим навязанным катетером создаете тот самый инфаркт миокарда, которого так усердно пытались избежать.
Послушайте, ишемия неизбежна в любом случае, если сердечный выброс останется на уровне 2-3 литров в минуту. Да, паническая реакция опасна, я не спорю. Но смерть от асистолии или кардиогенного шока – это не просто риск, это гарантированный исход нелеченной симптомной брадикардии.
Я не предлагаю ее не лечить. Я предлагаю лечить мягче.
Мы просто не можем позволить психологии управлять реанимацией. Иногда мы должны принимать жесткие решения и брать управление гемодинамикой в свои руки. И это подводит нас к еще одной важной теме – долгосрочной стратегии.
Но если пациент переживет вашу агрессивную краткосрочную...
Переживет, если электрод будет установлен вовремя и без лишних дискуссий. Идем дальше. Допустим, мы стабилизировали больного. Но если брадикардия носит хронический характер, если проводящая система сердца органически истощена, например, из-за возрастного фиброза,
то ваши капельницы тут не помогут, да?
Вот именно. Медикаменты больше не работают. Единственным выходом становится имплантация постоянного кардиостимулятора. Этот небольшой, аккуратный прибор забирает на себя функцию отказавшегося узла. И для тревожного пациента, который постоянно прислушивается к своему сердцу, это должно стать колоссальным облегчением. Машина гарантирует, что пульс никогда, слышите, никогда не упадет ниже 60.
Облегчением? Вы серьезно полагаете, что хирургическое помещение куска металла и проводов в грудь человеку, который до паники боится медицины, принесет ему облегчение?
Это безопасность. Безопасность дает покой.
На практике это часто становится вечным триггером. Вы просто не видите их после выписки, а мы с ними работаем. Такие пациенты живут в постоянном страхе. Они боятся проходить через магнитные рамки в аэропортах и магазинах. Они боятся микроволновок.
Это все мифы. Современные аппараты защищены.
Пациенту с фобией плевать на защиту. Их преследует навязчивый страх, что батарея сядет во сне, и они умрут. У них развивается синдром кардиостимулятора, когда они физически, до тошноты ощущают каждый навязанный машиной импульс. Они становятся заложниками этого устройства.
Альтернатива — стать заложником собственного непредсказуемого больного тела.
Нет, альтернатива — это обучение. Истинный долгосрочный контроль строится на возвращении пациенту автономии. Если пациент балансирует на грани показаний или причина брадикардии отчасти функциональна, лучшая стратегия — это глубокое, тщательное сестринское обучение перед выпиской.
Обучению чему? Как правильно падать в обморок?
Знания побеждают животный страх. Мы учим их распознавать ранние сигналы, малейшую одышку, головокружение. Мы кардинально меняем их образ жизни.
Не, медитации не восстановят мертвые клетки в атриовентрикулярном узле.
Зато отказ от никотина снимает хронический спазм сосудов, значительно облегчая работу сердцу. А тренировка парасимпатического и симпатического тонуса через дыхательные практики реально снижает частоту эпизодов нестабильности. Мы учим их управлять стрессом. Осознанно самоконтроль возвращает им власть над своим телом без проводов.
И вы доверяете субъективному дыханию и самовнушению то, что должно контролироваться точной электрофизиологией. Просто представьте. Ваш прекрасно обученный пациент переходит оживленную улицу.
И что?
Мент, его истощенный синоатриальный узел, решает сделать паузу, скажем, в 6 секунд. Происходит обморок. Синкопе. Пациент падает на асфальт прямо перед движущимся транспортом. И никакое умение считать пульс на лучевой артерии не спасет его в эту секунду. Кардиостимулятор спас бы.
Риск синкопи есть, я этого не отрицаю, но риск того, что пациент с тяжелой формой ипохондрии и ятрофобии загонит себя в глубокую клиническую депрессию после имплантации, он практически стопроцентный.
Депрессия лечится. Смерть на дороге нет.
Мы не можем привязывать каждого тревожного пациента к приборам только потому, что нам, клиницистам, так спокойнее смотреть на идеально ровный график ЭКГ на мониторе.
Нам спокойнее смотреть на ровный график. Потому что за этим графиком стоит живой, функционирующий мозг и здоровые почки. Наша дискуссия снова и снова упирается в один неумолимый факт. Мы ограничены законами физики. Снижение сердечного выброса запускает каскад разрушений.
Но тело умеет адаптироваться.
Дайте мне закончить. Никакая эмпатия, никакие задушевные разговоры у постели больного не способны заменить механическую работу сердечного насоса. Защиты гемодинамики иногда требуют холодной агрессии. Да, мы причиняем дискомфорт, да, мы боремся с паникой пациента, но мы делаем это, чтобы спасти саму жизнь.
А жизнь — это ведь не просто сумма функционирующих органов с нормальной перфузией. Понимаете, если в погоне за целевыми цифрами артериального давления мы ломаем психику человека, если провоцируем смертельный катехоламиновый шторм своим грубым вмешательством, грош цена нашей агрессивной терапии.
Но мы сохраняем жизнь.
Терпение, тщательная, неинвазивная поддержка, использование резервов самого организма – вот что позволяет пациенту компенсироваться. Это не слабость, как вы говорите, и не промедление. Это высший пилотаж интенсивной терапии – помочь телу справиться с минимальным вмешательством извне.
Знаете, этот спор на самом деле выходит далеко за рамки алгоритмов ведения брадикардии. Он поднимает один из самых сложных философских вопросов современной медицины. Кому мы лечим? Идеальные цифры на мониторе или сложного, напуганного человека на больничной койке?
В идеале мы обязаны найти баланс между ними. Мы должны использовать монитор как компас, безусловно. Но мы никогда не должны забывать, кто находится на другом конце этих проводов. И именно этот сложный, ежеминутный поиск баланса делает клиническую практику не просто ремеслом по вставке катетеров, а настоящим искусством.
Жду сухим протоколом и реальным пациентом. Вспомните нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо, что были с нами, и до встречи на The Debate.